случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятнадцать часов и 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Станислав Соколов. Программа «Хроники». В гостях у меня сегодня Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, профессор Никола Угрешской православной духовной семинарии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. И говорим мы сегодня, соответственно, о Владимире Ильиче Ленине. Да, было у нас недавно 7 ноября. Памятная дата для всех людей, кто родился еще в советское время. Для тех, кто родился уже после 91-го года, возможно, не такая памятная, не такая значимая. Но в любом случае фигура Ленина, да, она, ну, по масштабам, в общем, очень крупная. Да? То есть государство, одно государство перестало существовать при, скажем так, прямом содействии, да, по инициативе Владимира Ильича Ленина. Другое государство появилось и просуществовало, да, больше 70 лет. Сейчас мы живем уже в третьей стране, однако и отголоски, и, в общем, ну, много еще что у нас осталось из советского строя. И с Лениным, естественно, как с любой большой фигурой исторической, связано очень много и мифов, и легенд, что-то перемешивается где-то, правда, с вымыслом, где-то прям совсем абсолютный вымысел. Полный, да, если вспомнить деятеля культуры нашего Сергея Курехина, да, к сожалению, покойного уже, у него была такая сатирическая теория, что Ленин был грибом вообще, да, и на ленинградском телевидении была программа, где он эту теорию развивал. Это было очень смешно, я не знаю, как сам Курехин сдерживался, когда все это рассказывал на полном серьезе, вот, и потом это все на полном серьезе обсуждалось на тех же кухнях ленинградских, и не только, что вот, оказывается, вот оно что. Вот. Разумеется, это все был фарс, кич, но, тем не менее, много вымыслов, домыслов, легенд, и что-то связано там, понятно, с незнанием истории, да, там, что у Ленина там какие-то еврейские корни в роду, что он был там немецким шпионом.
Это не вымысел, можно об этом сказать, это не миф, что еврейские корни.
Так, а ну-ка.
Дед Ленина по линии мамы, Бланк, да, это крестившийся еврей из иудаизма, перешедший в православие, человек, который был врачом, очень увлекался, лечил водными процедурами. Угу. Так что еврейские корни есть, причем по женской линии, что для евреев очень важно, но если говорить вот о национальной составляющей Ленина, там была и немецкая кровь, и шведская кровь, и польская кровь, и, очевидно, калмыцкая, и русская. А по взглядам, это был интернационалист. При всем том, что у него есть очень негативные высказывания о русских, и очень хвалебное у Ленина высказывание о немцах и евреях, но при всем том он был гражданин мира, космополит, интернационалист. Вот кем он был.
Но мы и сейчас можем наблюдать в ассортименте высказывания, да, современных русских людей о том, что русские ни на что не способны, а вот немцы, итальянцы, евреи, французы, американцы, они прям молодцы, и нам есть чему поучиться, и лучше бы, и в идеале нам бы как-то сменить бы генофонд, да, звучат такие мысли. Но смотрите, я вот наткнулся на заметку научного сотрудника Института российской истории М. Бычковой, она писала по этому поводу, по поводу корней, да, Ленина, значит, такое. Мне удалось поработать в Казанском архиве с фондами губернского дворянского собрания и установить, что действительно существовали два Александра Бланка, биографии которых были сознательно смешаны. Вот, и она утверждает, что дед Ленина, Александр Дмитриевич Бланк, происходил из православного купеческого рода. начал службу в 1824 году, в 40-е дослужился до чина надворного советника со старшинством, то есть подполковника, это давало ему право на потомственное дворянство. И в этом смысле его биография очень совпадает с биографией Ильи Николаевича Ульянова, что были люди одной среды, которым условия 19 века дали возможность быстро продвинуться по служебной лестнице и оставить своим детям право считаться дворянами. Вот такая вот версия.
Покойная Бычкова специально Лениным не занималась. Историки, которые специально, профессионально занимаются Владимиром Ильичем, они все-таки сходятся на том, что еврейские корни есть. В советское время это отрицалось.
Ну, по понятным причинам.
Да, по понятным причинам. Сталин был против того, чтобы это опубликовать. Такая попытка была предпринята вот еще Мариеттой Шагинян. Сталин категорически был против, это было засекречено. Вот не должен вождь пролетариата иметь еврейские корни. Хотя, собственно, Маркс был евреем, это не скрывается.
И никого это не смущало.
Да. Да, но тем не менее, ну, я думаю, тут вообще-то говорить не о чем. Ну, были такие корни, ну и что из этого? Можно быть замечательным человеком и быть евреем, кем угодно.
Ну, тем более, что, ну, собственно, как в любой нации, да,
да.
И много и негодяев, и,
да. Да,
и достаточно очень людей высокоинтеллектуальных.
У меня есть друзья евреи, замечательные люди.
Вот. А, так, ну и далее, да, одна из самых таких тоже громких версий, это про шпионаж в пользу Германии, что Ленин был немецким шпионом.
Вот. Такое обвинение было выдвинуто в 1917 году временным правительством. Ну, это была такая версия, которая была наиболее понятна простым людям.
Им проще было ее принять.
Да, значит, на самом деле все было сложнее. Как разведчик, как шпион, Ленин был немцам не нужен по той простой причине, что никаких государственных секретов Владимир Ильич не знал. То есть он не работал ни в каком-то там экономическом ведомстве, не служил в военном ведомстве. Секретов он не знал, он знал секреты только там, кто в ЦК партии с кем роман крутит. Вот такие секреты были немцам не нужны. Больше никаких секретов Ленин не знал. Думаю, что он не был разведчиком, вот платным действительно. Хотя есть вот один момент. В начале войны Ленин был арестован австрийцами и вдруг очень быстро выпущен. Вот такой момент есть. Официальная версия, что за него вступились австрийские социал-демократы. Но что, опять же, обращает на себя внимание, нет протоколов допросов, его же допрашивали, значит, их могли уничтожить. Спрашивается, почему уничтожили. Вот это единственный момент, когда может быть, но это только-только предположение, скорее всего, я думаю, что он шпионом не был, но немецкие спецслужбы и руководство кайзеровской Германии Ленина использовали. Германия терпела поражение на поле боя в войне с Россией, и единственный способ избежать поражения – это взорвать Россию изнутри. И поэтому социал-демократ Парвус Израиль Гельфанд, сначала российский, социал-демократ, потом немецкий, связанный с немецкими спецслужбами, написал целый доклад для немецких спецслужб, это вот 20 машинописных страниц, где он писал, что Россию нужно взорвать изнутри, и составил список, кто лучше всего из революционеров сможет взорвать и организовать. И на первом месте был Ленин, и Парвус не ошибся. С этим докладом немецкие спецслужбы согласились, руководство Германии согласилась. Парвус лично встречался с Лениным. Ленин был не очень этим доволен. У Парвуса была, ну, плохая репутация. Это не чистый на руку человек. В частности, у Максима Горького он украл деньги. Но когда сам Парвус предложил немецкие деньги, то это было как раз то, что нужно было Ленину. Он не мог из Швейцарии выбраться. Вот революция началась, а как выбраться? Если ехать через Великобританию, могли арестовать. Вот был Троцкий задержан англичанами, он пытался вот выбраться из Соединенных Штатов. А Ленин стремился в революционную Россию. И тут вот Пармус с предложением использовать помощь Германии, которая напала на Россию. Вот сейчас вновь используется термин «иностранный агент».
Да.
Значит, и мне это очень не нравится, потому что этот термин еще использовался при сталинских репрессиях. Но сейчас говорится так, что вот это не шпион, не разведчик, а вот как бы выполняющий, отстаивающий интересы иностранные.
Ну, скорее, вот Ленина... Не столько отстаивающий, сколько получающий деньги из-за рубежа.
Да,
здесь он может распространять любую информацию, неважно, хорошая, плохая, но ему надо говорить, что он получает финансирование из-за рубежа. Это вот сейчас юридические лица. Да, сейчас хотят и физлицы еще под это
подогнать. Да, значит, тоже. Если использовать вот эту современную трактовку, то Ленин абсолютно подходит под определение «иностранный агент», «немецкий агент». Деньги шли через Парвуса. Была в Копенгагене организована фирма, которую возглавлял Парвус, якобы медицинское оборудование, лекарства и так далее. Дальше деньги шли в Стокгольм, из Стокгольма в Петроград. От Ленина Ганецкий в этом участвовал. Ганецкий вот всегда выполнял какие-то такие вот финансовые операции сложные, с успехом даже выполнял, и деньги шли, если брать немецкие документы, они рассекречены, у нас не все рассекречено, у немцев рассекречено, у немцев большие суммы шли по графе «пропаганда мира в России».
Ну, кто у нас? Откуда у Германии, которая была обескровлена этой Первой мировой войной, в общем, внушительные суммы на пропаганду мира в России?
Ну, стоял вопрос о существовании режима кайзеровского, значит, для этого деньги все всегда найдутся, чтобы режим сохранить.
То есть это были какие-то займы у, там, не знаю, у промышленников и финансистов немецких?
Ну, были деньги, и деньги шли на пропаганду мира, вот сепаратного мира с Германией, такую пропаганду вел только Ленин, больше никто не вел. Причем, что очень интересно, эти деньги шли из Германии в Россию уже после Октябрьской социалистической революции, то есть, когда Ленин возглавлял советское правительство, то есть, получается, что вот такую взятку Ленин получал, уже возглавляя наше правительство, как он их использовал. Ну, до революции деньги шли на печать, то есть печать это тогда было единственное средство массовой информации. Вот до того, как деньги немецкие пошли, большевистские газеты издавались тиражом всего в несколько тысяч экземпляров, а потом сразу скачок 1 000 000 с лишним экземпляров. И это сыграло очень большую роль, то есть кто владеет средствами массовой информации, тот имеет большое преимущество во время каких-то важных событий.
Большее влияние.
Да, так что немецкие деньги были, и, ну, после революции на что шли немецкие деньги? Они, конечно, нужны были Ленину, предположу, что, может быть, он как-то их использовал, чтобы кого-то склонить на свою сторону, ведь сначала Ленин был в меньшинстве, большинство ЦК было против Брестского мира с немцами. Но Ленин постепенно перетянул на свою сторону, может, здесь и деньги использовались, не знаю. Ну, на что еще могли идти деньги? Причем даже если брать большевиков, то были большевики, которые были против Брестского мира, это левые коммунисты во главе с Бухариным. То есть пропаганду мира вел только вот, только один Ленин, понятно, кому шли деньги. И вот такие документы временным правительством были собраны, был выписан ордер на арест Ленина по обвинению в государственной измене. Но здесь не только это имело место быть. Дело в том, что Ленин неоднократно призывал к военному поражению России в этой войне, к свержению правительства. Вот иногда пишут, в советское время писали, он призывал только к поражению правительства. На самом деле в полном собрании сочинений говорится о том, что Ленин призывал просто к военному поражению России. Вот я даже могу прочитать Ленин. «Наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск». Вот таких высказываний много, они опубликованы. И большевистская и ленинская фракция Государственной Думы голосовала против ассигнований на оборону, то есть немцы на нас напали, обороняться мы не должны. Конечно, это государственная измена. Это знаете, что напоминает? Это напоминает генерала Власова в следующую, войну. Ну, вот так вот. Такая позиция пораженческая. Были собраны документы, но тут есть много такого даже и непонятного. Ордер выписан, Керенский, глава Временного правительства, дал на это добро, но одновременно Керенский через общего знакомого предупреждает Ленина о предстоящем аресте, и Ленин получает возможность уехать, скрыться, вот когда он оказывается в разливе, и дальше уехать. То есть Керенский помог Ленину скрыться. Вот такая двойная...
Почему?
Почему?
Чем-то обязан ему был или сочувствовал по-человечески?
Ну, вы знаете, ну, общая такая точка зрения, что к моменту вот решающих событий Керенский был слишком усталым, неадекватным, слишком нервным. Но это одна точка зрения. Я не исключаю другое. Ну, что значит слишком усталым?
Ну, вот это странное объяснение.
Для крупного политика все-таки, ну, тем же летом 17-го года Керенский как мальчишку обыграл генерала Корнилова. Вот как мальчишку, как вот прекрасный политикан. И Керенский предпринимал ряд действий, ну, вызывающих, ну, большие вопросы. Он, скажем, запретил крестный ход казакам. То есть настроил казаков против себя. Казаки предлагали даже во время переворота помощь, и казаки, и не только казаки, Керенский отказывается принимать военную помощь. Вот такие моменты очень странные, возникает даже предположение, такое ощущение, что Керенский как бы сдавал власть. Вот, но весь вопрос
был
кому?
Был подкуплен.
А?
Был подкуплен Лениным на немецкие деньги?
Здесь могли быть не немецкие деньги, здесь могли быть деньги, скажем, американские. Дело в том, что вообще Ленин ушел в подполье, и где он толком неизвестно. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов возглавил Лев Троцкий Бронштейн. Вот у Троцкого были американские деньги, он получал американские деньги через своего дядю банкира Животовского, который бизнес имел в Соединенных Штатах. И что вызывает тоже, так сказать, подозрения, вопросы, вот во время Октябрьского переворота «Нью-Йорк Таймс» публикует огромный портрет, большой портрет Троцкого с надписью «В Петрограде победила революция, советское правительство возглавил Троцкий». Троцкий, не Ленин, Троцкий. Значит, что это? Журналистская ошибка? Конечно, журналисты иногда ошибаются, бывает, да?
Бывает, конечно.
Но здесь можно предположить и другое, что вот на уровне каких-то спецслужб готовили передачу власти не Ленину, а Троцкому. Троцкий возглавлял Петроградский совет.
А какие-то обоснования для этой теории есть, может быть, подтверждающие документы?
Ну вот это только предположение. То есть Керенский ведет себя как-то неадекватно, такое ощущение, что он сдает власть, плюс вот эта публикация в «Нью-Йорк Таймс», и, кстати, Троцкий не хотел, чтобы Ленин приходил в Смольный, участвовал в руководстве вооруженным восстанием. Ленин был на конспиративной квартире, все ждал, что Троцкий его позовет. Революцию, это вооруженное восстание, начал Троцкий. И Ленин ждал, Троцкий не зовет. Почему он не зовет? Ну, наверное, он не хотел с кем-то делить власть, даже с Владимиром Ильичевым. И Ленин на свой страх и риск пошел через ночной Петроград, рискуя быть даже арестованным, поскольку ордер-то на арест был. Он побрился наголо, вот в фильмах показывают его там во время октября с бородкой, ничего этого не было, он был абсолютно побрит, вот такой вот фантомас. Да еще завязал голову платком, якобы болит зуб. Рисковал, но дошел спокойно до Смольного, прошел в Смольный, и Троцкому пришлось поделиться с Лениным руководством восстания, причем Несколько раз пытались взять Зимний дворец, не получалось, потому что революционный гарнизон был абсолютно уже разложившийся. Что касается Красной гвардии, которую, кстати, вооружил Керенский, это тоже вот такой момент интересный. И Красная гвардия, ну, это были не профессионалы, а то и просто люмпины. В общем, не очень-то получалось им даже победить юнкеров и женщин, которые из батальона смерти охраняли Зимний дворец. Но Ленин вызывает войска из Гельсингфорса, из Хельсинки. И вот что это за войска, тоже очень интересно. Именно вот эти вызванные Лениным войска берут на самом деле Зимний дворец. Но это финские войска. И вот вопрос, из кого они состояли.
Там же как такового штурма же не было. А? Там как такового штурма же не было Зимнего дворца. То есть то, что вот в советском фильме показывают.
Ну, об этом можно сказать, но я сейчас...
Матросы раскачиваются на воротах, что все это... Ничего такого не было. Все тихонечко зашли, разоружили и...
Что
все.
Мы еще не совсем понимаем, кто же штурмовал Зимний, это вопрос, потому что вот в газетах того времени было написано так: прибыли части, с ними жители пытаются разговаривать, задавать вопросы, а те не отвечают, те не знают русского языка. Значит, кто это, финны?
А латышские
есть...
стрелки?
Может быть, да, а может быть, есть документ, который немецкий генеральный штаб направил в Россию, в котором говорится, что этот документ обращен к немецким пленным в России. В этом документе говорится, что если большевики предпримут попытку взять власть, помогите большевикам. А может быть и русские, вот это еще надо хорошо разбираться, кто на самом деле взял власть, что это за такой вот финский спецназ, и тут надо еще иметь в виду такой момент, что как-то очень быстро Ленин признал независимость Финляндии, еще в 17-м году. Может быть, здесь какая-то была и договоренность даже с финскими националистами. Здесь вот Ленин был большим мастером таких вот подковерных договоренностей. Вот и прибывают войска из Финляндии, и мы почти следом там признаем независимость Финляндии. Значит, вот, может быть, здесь связи нет, может быть, и есть, но во всяком случае есть внешняя часть, вот надводная айсберга, и есть подводная часть айсберга, и Ленин блестяще во всем этом ориентировался. Что касается вашего вопроса о том, как на самом деле был штурм Зимнего, то, ну, любой человек, который придет на Дворцовую площадь в Петербурге, поймет, что вот то, что показано в фильме «Октябрь» Эйзенштейна, и иногда этот эпизод принимают за хронику, но на самом деле это фильм 1927 года, это художественная постановка. И потом штурм Зимнего еще показан в фильме Бондарчука «Красные колокола». Значит, и то, и другое не соответствует исторической правде. То есть, вот оказавшись на Дворцовой площади, вы поймете, что только самоубийцы могут бежать по этой площади. Там у обороняющихся было несколько пулеметов, насколько я помню, 6. Спрятаться не за что. То есть, только вот Александрийский столб. Было бы очень много погибших. Погибших было всего 6. Это данные морга. 6 погибших. То есть, штурм был, просто заходили в дверь со стороны набережной, залезали в окна первого этажа, разбивали окно, залезали. Вот что такое штурм на самом деле.
То есть, ну да, то есть вот эта вот псевдокинохроника, это понятно, давно
большевики
известно,
самоубийцами это... не были, чтобы бежать через эту Дворцовую площадь. Они поступали гораздо проще. Причем они штурмовали госпиталь. В Зимнем дворце был госпиталь. И когда появились первые большевики там, то, в общем, им досталось от раненых солдат. Те не понимали, зачем вы нас штурмуете, и в какой-то там комнате сидело это, вот в дальней комнате сидело это временное правительство, которое было арестовано.
Так, я напомню, что сегодня мы говорим о Ленине, о правде и мифах биографии Владимира Ильича. В гостях у меня Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, профессор Никола Угрешский, православный духовный семинарий. Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости и рекламу, потом вернемся и почитаю я сообщение, которое присылаете вы в наш Telegram-бот. Говорит МСК-бот, это в Телеграме, и для смс-ок 8-925-88-88-94-8. Сейчас новости.
Случившееся сегодня случалось и годы и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
В Москве. Меня зовут Станислав Соколов. В гостях у меня Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии. Говорим мы сегодня о Владимире Ильиче Ленине, о фактах и мифах из его биографии, о его биографии. Сообщения от вас принимаем по СМС 8-925-88-88-94-8 и пишите в Телеграм, говорит МСК-бот, в одно слово, латиницей. Тоже почитаю. Владимир Михайлович, хвалебное сообщение только одно, благодарственное. Слушатели возмущены. Вот только одно сообщение. Спасибо Лаврову, очень интересная информация. Пишут при этом, значит... называя Ленина иностранным агентом, вопрос, где в мире иностранный агент создает государство, общество социальной справедливости, ведь под образованием СССР стоит подпись Ленина, пишет нам 69-й.
Ну, если давайте 69-й... на этом остановимся и разберемся.
Ну, мы как раз говорили, что иностранный агент в современной формулировке, то есть если бы все это происходило сейчас, то Ленин прям вот попадал бы под определение иностранного агента, да, что человек действует
здесь
на территории
надо
Российской
добавить,
Федерации
Ленин,
за счет
Ленин свою
иностранного
игру
финансирования.
Немцы вели свою игру, использовали Ленина для того, чтобы взорвать Россию и преуспели, но и Ленин вел свою игру, использовал немецкие деньги. То есть это не была пешка, Ленин никогда не был пешкой, Ленин добивался своего, используя немцев. Да, вот так было.
СЛД пишет нам, значит, неправда, Керенский не отказывался от помощи. Откуда у вас эта информация? Это, видимо, как раз про казаков.
Да, как от крестного хода отказался, запретил, и ряд подразделений обещали, то есть предлагали помощь во время октябрьских событий. Еще до этого вы прочитали как заслугу создания СССР. Ну вот я бы как раз иначе к этому отнесся бы, это очень важный вопрос, особенно сегодня, когда вот говорится совершенно правильно, что распад СССР это драма, я так тоже думаю.
Ну, развал государства.
Значит, а в чем здесь дело? В 1922 году, когда встал вопрос, а вот каким должно быть государство, было два предложения. Первое предложение от наркома по делам национальности Сталина. Сталин предлагал, чтобы новообразовавшиеся республики вошли в состав РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, вошли на правах автономии без права выхода. Это сталинский план автономизации. Когда Ленину это стало известно, он был категорически против, и Ленин предложил план создания Союза СССР. То есть, по ленинскому плану, все республики, как якобы равноправные, на равноправных основаниях создают СССР с правом свободного выхода из СССР. Сталин некоторое время спорил с Лениным, но затем встал на сторону Ленина. Для Сталина характерно было становиться на сторону сильного, конечно, в большевистской и в коммунистической партии. Ленин, основатель, идеолог партии, пользовался большим авторитетом, большим весом, чем тогда в 22-м году.
Ну и Сталин, опять же, выступал в защиту Ленина, когда того обвиняли в шпионаже.
Не-не-не, мы сейчас о другом говорим, мы говорим об СССР. И по решению, по предложению Ленина и Сталина был создан Союз СССР в декабре 22-го года, договор о создании СССР с правом свободного выхода. Вот это была бомба замедленного действия, которая взорвалась в 1991 году. То есть для чего это Ленин предложил? Чтобы вот особенно на Западе видели, какие у нас свободы, какая демократия, чтобы никто не боялся войти в СССР. А прямо в этом договоре об СССР говорилось, что в СССР войдут все страны мира. Вот так вот по Ленину. И вот то, что на нашем гербе серп и молот занимал весь земной шар, это как раз отражало то, что на полном серьезе предполагалось, что все страны мира войдут в СССР, и оттуда, и от этого же такое вот и название СССР. Государство с названием Союз Советских Социалистических Республик могло существовать где угодно, в нем нет ни нации, ни истории, ни веры, ни культуры, хоть в Африке, где угодно, в Австралии, в Латинской Америке, пожалуйста.
Очень удобно, вот, по-моему.
Вот так и есть, но... Это было вот на зарубеж. Это было, чтобы как-то немножко успокоить националистов. Были националисты даже среди коммунистов на Украине, в Грузии. И, ну, если кто-то всерьез начинал говорить о выходе в республиках, о выходе из СССР, и просто сажали, расстреливали. И Ленину, и Сталину в голову не приходило, что может наступить такое время, когда Конституция вдруг начнет выполняться, вдруг к Конституции начнут относиться действительно как к основному закону. Они не думали, что наступят демократические времена. Но такие времена наступили в 1991 году, и республики, националисты, вот коммунисты, ставшие националистами, чтобы усидеть у власти во многих союзных республиках, они стали говорить, мы имеем право выйти. Но они действительно имели право выйти. Вот строго юридически имели такое право, они этим правом воспользовались, то есть...
Ну, Ельцин сказал, да, берите этого суверенитета сколько хотите, да, или там сколько сможете съесть, как-то.
Но
так,
это уже потом, да, но вот эта мина замедленного действия взорвалась, и, кстати, президент Путин использует именно такой термин, что это была мина замедленного действия, заложенная Лениным в 1922 году, то есть он интересуется, анализирует, это вот действительно объективная оценка той трагедии, которая произошла в конце 1991 года, причем, когда сегодняшние коммунисты говорят, вот мы против распада СССР, они замалчивают, у них короткая память, что... В конце 1991 года коммунисты голосовали за распуск СССР. Не просто голосовали, вот любой может в интернете, в Ютубе отыскать, стоя аплодировали распуску СССР коммунисты. Значит, теперь, значит, все иначе переворачивается, мы против, были за. На мой взгляд, конечно, то, что мы разошлись, особенно с Украиной и Белоруссией, это драма, большая драма, ну, для меня во всяком случае. Думаю, что наша... Историческая, стратегическая задача мирно воссоединиться из Белоруссии и с Украиной.
В одно государство?
В одно государство.
Зачем нам одно государство? Мы же можем с ними, ну, просто сотрудничать, работать вместе. Пусть они будут отдельными государствами, но, ну, как ЕС, например, да, Евросоюз.
Ну, вы знаете, я и сейчас ощущаю,
что... То есть открытые границы, но де юре это разные государства.
Ну, как ступень это возможно, но я и сейчас ощущаю, что Киев – это матерь городов русских, как еще говорил великий князь Олег, для меня родной город, и Одесса, и так далее, и так далее. Я не ощущаю, что мы разные государства. То есть я русский православный человек, я вот ощущаю, что мы единое целое. В каком хотите, в виртуальном смысле, в мистическом смысле. И я надеюсь, что все-таки это объединение мирное состоится. И то, что вот мы разошлись так, ну, это было заложено, к сожалению, еще в 1922 году. Кстати, я вот отнюдь не являюсь сталинистом, я думаю, вы это поняли, но в 1922 году позиция Сталина по вопросу, каким должно быть наше государство, была более в государственных интересах страны, чем позиция Ленина.
То есть хватать и не пущать.
Ну,
забрать и никакого права выхода,
никакого права голоса. Ну, унитарное государство, да, оно таким и было. И, между прочим, в дореволюционной России преобладало деление по губерниям, да. не по национальным, да, республикам. Да. Это тоже была ошибка. Вот, создать это национальное деление, оно вот вело именно к распаду. И как раз это делали и... Сталин как нарком по делам и национальности, и Ленин, вообще очень много чего натворили. Вот сейчас вот льется кровь, значит, у вас даже в новостях говорится о событиях на Донбассе. Но кто подарил Донбасс Украине? В 1920 году Донбасс подарил нарком по делам национальности Сталин. Просто подарил, не без всякого там опроса, референдума, даже местные коммунисты были против. А он в Москве, Сталин, принимает решение подарить, исходя... И, кстати, Ленин сначала удивился, но потом поддержал. Логика была такая: на Украине мало рабочих, на Донбассе рабочих много, да давайте-ка вот поделимся рабочими.
В конце концов, все да, равно одна большая страна.
Да, но мы из этого выбраться не можем. Вот, и если бы Сталин не подарил бы Донбасс, сегодня бы не лилась кровь, не было бы этой проблемы. Но он вот
давайте вернемся к Ленину, иначе мы сейчас скатимся в Сталина, в Донбасс.
Так Ленин это одобрил. Вот ведь какая вещь, он это одобрил. Мог не одобрить. То есть, в общем-то, они в одном русле действовали. В одном случае Сталин поддержал Ленина, в другом случае Ленин поддержал Сталина. Вот и получаем, мертвые хватают живых.
Ой, так, 69 тут возмущается, что почему я не читаю его второй вопрос.
Ну, прочтите.
Я так понимаю, что опять, наверное, про иноагентов, да, что Горбачева, Ельцина вроде бы не называли иностранными агентами. 69-й мы говорили о том, что сейчас вот в современных реалиях, в наших, в 2019 году Ленин подпадает под современное определение иностранного агента прям полностью. Все, пожалуйста, не надо писать больше про иноагентов, это всего лишь вопрос терминологии.
Так, о терминах не спорят, о терминах договариваются.
Договариваются, да, перед началом дискуссии. Главное договориться о терминологии, да, о терминах. Как можно историку называть Джугашвили кличкой Сталин?
Вот можно Джугашвили называть кличкой Сталин.
Почему
нет?
Он вообще
сам себя этой кличкой называл.
Ленин, в общем, тоже, да, сценический псевдоним называет так.
Да, но вообще Коба.
Да.
Его основная кличка партийная.
Так, значит, что еще нам пишут? Можно было пригласить нейтрального участника, а не представителя учебного заведения РПЦ. Это, опять же, ваш огород камень. Рассказы, пишет нам Олег Олегов, рассказы о помощи Керенского сомнительные, о финансировании тоже. Значит, бесконечно слова есть документы. А где? Вот спрашивают, где документы, которые подтверждают ваши слова, да, о помощи Керенского, о финансировании, видимо, как раз о немецких деньгах.
Издана большая литература, при желании с ней можно ознакомиться, в том числе биографическая о Ленине. И, кстати, в Центральном партархиве есть документ, в бывшем Центральном партархиве, сейчас это РГАСПИ, где говорится, что уничтожались документы на эту тему после Октябрьской революции. Вот такой есть документ об уничтожении. У нас до сих пор есть засекреченные документы по 17-18 годах. Ну, что там можно до сих пор засекречивать?
По Второй мировой еще не все рассекречено. Там Минобороны потихонечку там пакетами рассекречивает документы, ну и все равно...
Можно предположить, что может быть засекречено по Второй мировой войне, а по 17-му году это, видимо, какие-то наши документы именно о немецких деньгах.
Так, давайте как раз про деньги еще, да, про богатство Ильича, да? Что вот Ленин там имел баснословные счета в зарубежных банках, дорогие номера в гостиницах, шикарные завтраки, видимо, это все тоже, да, то есть вот есть такая теория, да, есть теория, что ничего у него не имел, были его труды источником дохода, и иногда он просил у матери денег на книги, на мелкие расходы. Вот. А в 17-м году писал, что и вовсе ему едва ли не околевать приходится от безденежья.
В каком?
В 17-м в письме некоему Шляпникову, товарищ по партии, писал, что вот он...
Ну, давайте, значит, разберемся здесь.
Я так понимаю, что это история, которая потом, да, перерастет в так называемое золото партии.
Да, значит, на какие деньги жил Владимир Ильич? Собственно, в нашем понимании он работал примерно один год помощником присяжного поверенного в Самаре. Ну, деньги зарабатывал, но только один год. То есть, в основном он в нашем понимании не работал, и это как раз очень характерно для победоносных революционеров. Они в своей профессии состояться не могут, и Ленин, как юрист, проигрывал одно дело за другим, перспектив никаких, и вот такие люди совершали карьеру революционную. Но тот же Сталин, вот недоучившийся семинарист. Перспектив никаких. Бедный сельский священник, он идет в революционеры. Значит, Ленин жил на деньги мамы. Деньги получила мама от Ильи Николаевича, от мужа. В наследство этого был вот такой постоянный источник. Немножко подрабатывал Ленин, писал, но это мало давало денег, потому что он писал вот во всякие такие издания, где большие гонорары не платили. Шли партийные деньги. Здесь как раз вот выдвинулся Сталин, и выдвинулся, Сталин выдвинулся на Кавказе, на Урале выдвинулся Свердлов, они больше всех добывали денег в результате вот вооруженных налетов, грабежей, банков, почт. Вот, скажем, знаменитые слова Ленина о Сталине, вот как зовут этого замечательного грузина, в чем он замечательный, вот много денег ограбленных пересылал. Ленину, значит, Крупская по поводу вот того, что тогда было вот в 20-х годах много публикаций, как Ленин нуждался, Крупская по этому поводу тогда же писала, что мы ни в чем не нуждались, мы жили скромно, ни в чем не нуждались, Ленин, ну, занимался любимым делом, ходил каждый день в Швейцарии в библиотеку, ходил гулять, очень много кушали там в ресторанчиках, поскольку Надежда Константиновна готовить не умела. Все было вот для той жизни, для того образа жизни, который ему нравился, но при этом ничего такого уж сверх... Ленин не гнался за деньгами. Вот это был не такой человек, это был человек-идея. Вот для него было главное... это совершить социалистическую революцию, построить социализм. Так что деньги играли здесь вот, ну, это было средство для революции, инструмент. Для какого-то поддержания элементарного уровня, приличного уровня жизни, а тогда вот средний класс, к которому относился Ленин, все-таки жил достаточно, по современным понятиям, неплохо.
Так, Олег Олегов продолжает настаивать. Я работал в РГСПИ 20 лет. В общем, недоволен отсылками, читайте литературу. Ну, а как мы вам сейчас должны сказать, там издание такое-то, страница такая-то? Ну, мне кажется, это странно. Так, сообщение. Так Ленин рабочий считал авангардом мировой революции, спрашивает нас 55-й. В чем противоречие двух вождей? Только Сталин не стал на весь мир размахиваться, ограничился одним государством. Ну, давайте, считал ли Ленин рабочих авангардом мировой революции?
Давайте по порядку разберем. Да. Значит, действительно, Ленин считал, что произойдет всемирная мировая революция. Это действительно так. И из этого исходил. Но когда это откладывалось и не происходило, он как человек достаточно реалистичный, практичный, он укреплял то, что есть. То есть советскую Россию. Вот так. Так что здесь противоречия я не вижу. Ну и потом, и Сталин считал, что произойдет мировая революция, но, однако, укреплял СССР. Какой там еще вопрос?
Считал ли Ленин рабочих авангардом мировой революции? Ну, то есть, рабочий класс.
Безусловно, но здесь множество проблем. Вообще, Маркс и Энгельс считали, что революция произойдет в самых развитых странах. Россия все-таки не совсем подходила под это понимание, то есть, ну, она была вот на 4-5 местах, а если посчитать, сколько у нас производилось на душу населения, то мы уступали очень многим странам, причем Маркс писал, что социалистическая революция победит в стране, где рабочие составят большинство населения. Ну, у нас в 1917 году было 170 миллионов населения, а рабочий класс 3,5 миллиона. Значит, до большинства как-то далековато. Что-то подобное просматривалось только в Великобритании. Вот здесь и разногласия большевиков с меньшевиками. Меньшевики говорили, что вот мы настоящие марксисты, вот мы по Марксу. А Ленин говорил, нет, я развиваю... Маркса, может, социализм победить и в одной стране, а потом другие поддержат. То есть он все-таки мировую революцию считал где-то возможной в обозримом будущем. И считал возможным этому помочь. Отсюда, кстати, и движение наших войск во главе с Тухачевским на Варшаву. Затем планировалось ну, как в песне «Даешь Варшаву, да, и даешь Берлин», вот так вот. То есть мировая революция, она всегда присутствовала. Ну, даже если брать Брежнева, то и тогда говорилось о том, что социализм победит во всемирном масштабе.
Про скромность пишет нам Прео, а уже то, что вся эта компания со своими чадами и домочадцами заселилась в Кремль, ярко свидетельствует об их скромности. Скромности в кавычках. Такой вот комментарий у нас. Значит, что еще?
Ну, давайте о скромности скажем, раз поставлен этот вопрос. В общем-то, Ленин был человеком действительно... Ну, ему не нужен был какой-то сверхкостюм, какие-то особые апартаменты. Его образ жизни соответствовал среднему классу того времени, хотя он понимал, что, скажем, внешний вид играет роль. Вот он и с помощью германских спецслужб перебирался из Швейцарии через Стокгольм. Вот еще фотографии есть в Стокгольме, он в котелке. Uh-huh. Но Ленин прекрасно понимает, что явиться в котелке перед рабочими не поймут. Значит, конечно, он меняет котелок на кепку. Это же продумано, даже он это чувствовал. Галстук оставляет, да, ну, достаточно скромно, но в самые голодные годы, когда миллионы гибли от голода и холода, в квартире Ленина было тепло, вся необходимая еда была, все эти спецстоловые, спецраспределители, они не при Брежневе созданы, они созданы при Ленине, так что, ну, жил, тот образ жизни у него был, который он хотел, но с одним отличием, за границей, в эмиграции он много отдыхал, там ходил в Альпы, Скрупская, Сармант, а в советское время Ленину пришлось очень-очень много работать, то есть с утра до вечера. Во время социалистических преобразований и гражданской войны страна была, как сейчас говорят, в ручном управлении. Он работал до позднего вечера, проявлял большую волю, заставлял себя работать. И, похоже, все-таки надорвал свой организм. Он не был привычен к такой работе. И, видимо, вот те проблемы, которые все-таки у него, судя по всему, вот, на мой взгляд, наиболее вероятный вариант, значит, это проблемы с сосудами, это инсульт. Очевидно, от него есть, он умер, есть другие варианты предположения, но, думаю, инсульт, во многом это связано с тем, что он переработал.
Ну, а его работоспособности, да, многое известно. Я был в музее-квартире, которая когда-то была в Кремле, сейчас в Горках. Перенесли ее в Горки, потому что, ну, в Кремле экскурсии...
Там есть одна странная вещь.
Вот. В общем, достаточно скромная обстановка и в рабочем кабинете, и столовая, и кухня, то есть каких-то там золотых унитазов Чаушеску, да, там не наблюдается.
Нет, но есть один странный момент, значит, он работал перед женским трюмо. Вот как ему это не мешало, значит, он же себя видел, или он, наоборот, хотел себя видеть, вот... Ну, меня бы это отвлекало перед зеркалом работать. Владимир Ильич...
Может быть, чтобы лучше было видно.
Да, но на это обращаешь внимание.
Поставить лампу перед зеркалом, будет ярче, и экономишь электричество. Такой старый индейский метод.
Ну, это человек работает так, как ему удобнее.
30 секунд, да? Много поступает сообщений с вопросом, когда уберут тело Ленина с Красной площади? Уберут и уберут ли? И почему вообще, черт возьми,
так это уберут, важно? Потому что это символ другой эпохи. Сейчас в России все, что Ленин ненавидел. Парламент, многопартийность, свобода слова. Можно сделать массу оговорок, причем серьезных, но все-таки это есть. И в заключение я хочу сказать об огромной роли Ленина. То есть социалистическая революция победила и построен... Реальный социализм только благодаря Ленину. Вот не будь Ленина, не было бы Ленинской партии, организованной, не сдерживаемой никакими моральными тормозами. Вот только эта партия могла победить. Не будь Ленина, не было бы партии, не было бы победоносной Октябрьской социалистической революции реального социализма. Были бы тоже какие-то крупные события, но все-таки в рамках буржуазного
демократического строя. И в итоге нам нечего было бы разрушать в 91-м году.
Да, но человек сыграл огромную историческую роль, это безусловно.
Спасибо, Владимир Михайлович. Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, профессор Никола Угрешской православной духовной семинарии, был у меня в гостях. Сейчас 16 часов новости.